Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Слово о Достоевском». В прошлый раз мы говорили о самом, наверное, знаменитом романе Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». К нам прислали вопрос по этому поводу. Скажите, является ли роман «Преступление и наказание» выступлением против идей гуманизма, социализма, против теории разумного эгоизма, которую проповедовал в данном случае Чернышевский в своем романе, не менее тоже известном, что делать? В то время действительно была полемика между романом «Преступление и наказание» и вот впоследствии будущим романом «Что делать?». Позиция современника была очевидна. Она заключалась в том, что среда влияет на человека. Какое общество, таков и человек. Создайте справедливое общество, и человек будет счастлив на земле. У Достоевского, как известно, совсем другое отношение к этому. Все заключается в самой душе человека, в нем самом. Потому что человек – это свобода. Потому что он сам выбирает, что есть добро, а что есть зло. Это его выбор. И поэтому общество не может за человека выбрать. Нет. У человека есть личность. И он творец и истории, и общества. Каков человек, такое общество. Роман «Преступление и наказание» – несомненно, это полемика с учением Чернышевского о так называемом разумном эгоизме. Чернышевский считал, что да, человек эгоист, но вот если он относится к этому с разумных позиций, с позиции справедливости, то на этом основании можно построить справедливое, социально справедливое общество. Достоевский в романе «Преступление и наказание» специально, собственно говоря, выводит это учение, именно критическим образом. Но в данном случае вот Лужин, Петр Петрович Лужин, у него есть теория кафтана. Он говорит, что вот наука современная, она ведь говорит нам «возлюби себя самого». Потому что если я просто буду, как раньше, любить ближнего, я должен кафтан свой разодрать на две части. Ни ближнему, ни мне не будет от этого хорошо. А вот если я возлюблю себя и буду жить для своего счастья, то постепенно общество, построено на таких началах, станет хорошим, счастливым обществом. Обществом счастливых таких разумных эгоистов. Совершенно очевидно было, что Достоевский этим образом, конечно, критиковал учение. Более того, у него есть, собственно говоря, Лебезятников, такой еще один герой, который тоже в таком почти карикатурном виде выступает в романе против идей разумного эгоизма и против, коммуны. Он выступает как противник современного брака, общественный какой-то, коммунистический идеал будущего, в котором уже нет семьи. Раскольников говорит, что главное – это воля и власть над всем муравейником. Вот моя цель. Вот цель, подлинная цель в данном случае вот такого индивидуализма, эгоцентрика. Какой тут разумность? В чем тут разумность? Раскольников посчитал, что он может убить старуху-проценщицу и тем самым даже избавить людей. Так она же вошь, он говорит. Ее убить 40 грехов простят. Она же что? Она обирает людей, она такая паучиха. Но на эти деньги можно других людей спасти от нищеты, от голода. Вообще спасти их жизнь. Так это же хорошо, это же разумно. Но когда он приходит убить старуху, приходит и ее сестра Елизавета, и он убивает и Елизавету, смиренную кротку, которая уж никак образом не может быть каким-то злым. Наоборот, она христианка, кроткая и смиренная. Да еще беременна, кажется, по роману. И он убивает и ее. Так что рассчитать счастье, рассчитать на разумных началах, так сказать, невозможно, говорит Достоевский. Конечно, роман является несомненным таким полемикой, обличением даже теории разумного эгоизма. Несомненно. Достоевский выступал против современника и в дальнейшем, в будущих романах тоже. Главное в романе – это после преступления и после смерти духовный Раскольник – это встреча с Соней, Соней Мармеладовой. Соня, София, премудрость. Она народная героиня, она положительная народная героиня, верующая, в отличие от Раскольников, верующая во Христа. И центр романа является чтение Евангелия, когда Соня по просьбе Раскольникова читает ему Евангелие о том, как Христос воскресил Лазаря, который уже 3 дня был мертв, он умер, и Господь воскресил его. Потому что сам Раскольников чувствует себя умершим Лазарем. Он, совершив преступление, умер духовно. И Соня читает ему об этом. Она вся живет этим. Она живет этим великим чудом. Победой над смертью. Раскольников, одна часть души его жаждет искупления. Жаждет искупления. Но другая, вот этот гордый ум и злая воля, говорит ему, что он не совершил ничего, что он правильно поступил. Раскольников весь в страданиях и в муках этой борьбы между гордым разумом и его сердцем. И вот Соня становится во многом спасением. Она прямо говорит ему, когда узнает о том, что он убил, она говорит, что вы с собой сделали? Вы сделали с собой самое худшее. Вы от Бога отошли и оказались в руках дьявола. И теперь, он говорит, что теперь-то делать? Принять вольное страдание, этим самым спасти свою душу. Она говорит ему просто как апостол, евангельский апостол. Достоевский, вот он ведь на каторге, так сказать, впервые задумал об этом романе. Он сам прошел этот путь страданий, искупительных страданий. И вот искупительные страдания Раскольников в глубине своей души бессознательно жаждет. И он под влиянием во многом и Сони, потому что у него 2 пути. Либо, как Свидригайлов, броситься в него, покончить жизнь самоубийством, либо пойти по пути, который предлагает ему Соня, спасительному пути искупительных страданий. И в конечном итоге он становится на колени. Он принимает, этот гордый мечтатель, идеолог, принимает страдания. Он кается, но вначале у него, опять-таки, гордый ум говорит ему, что просто вот не удалось как-то так выдержать. Вот. Но затем он попадает на каторгу. Ему дают 8 лет, как известно, он придет на каторгу, Соня едет за ним, и вот на каторге Достоевский показывает нам страшную такую болезнь, которая живет в его душе. Этот вот страшный сон о кончине человечества, когда все, как Раскольников, решают, что такое добро, а что зло. Они отбрасывают библейские представления о добре и зле. Они сами решают. И в результате какие-то новые трехины, какие-то новые такие существа внедряются в людей, в этих гордых людей. И начинается всеобщая война всех со всеми. Это конец цивилизации, человек. Такой апокалипсис. И это снится, такая мучительная болезнь, которая сопровождает Раскольника на каторге, снится ему. И вот в результате постепенно на каторге Раскольников приходит в себя. Он переживает момент искупления. Вначале, когда он появляется на каторге, каторжане как-то бессознательно говорят, тебя убить надо, ты в Бога не веришь. Но вот постепенно, видимо, по молитвам Сони Мармеладовой, Раскольников действительно выздоравливает. Он не только выздоравливает, он воскрешается. И его воскрешает кто? Любовь Сони, конечно. Роман заканчивается ведь тем, что их спасла любовь. И Раскольников полюбил Соню. Он становится перед ней на колени. Так же, как когда-то он встал на колени на Сенной площади. И Евангелие, которое дает она ему, лежит у него под подушкой. Это напоминает нам, собственно говоря, такой биографический факт из самой жизни писателя Федора Михайловича, у которого тоже Евангелие было в течение 4 лет под подушкой. И теперь ее вера становится верой Раскольникова. Роман не только о преступлении и наказании, но также и об искуплении, и о воскресении человеческой души. И вот в этом, конечно, великое значение романа «Преступление и наказание». Нам задают вопрос, как соотносится этот роман самой жизнью Достоевского, потому что Достоевский же тоже на каторге-то 4 года. Да, конечно. Несомненно, роман имеет автобиографическую такую тоже истоки, автобиографическую. Несомненно, конечно. И задуман он был там. И если бы не было такого опыта, то, наверное, Федор Михайлович вряд ли, наверное, сумел бы написать подобный роман-трагедию. И в то же время, который заканчивается именно воскресением человеческой души. Задают и такой вопрос. А не похоже ли этот роман «Преступление и наказание» с божественной комедией Данте? И действительно основания есть. Только там у Данте ведь вначале Данте попадает в ад, потом в чистилище и потом в рай. У Достоевского тоже, но только ад у него в душе героя, в душе Раскольникова после преступления, после убийства. Он попадает в ад, душа оказывается в аду. А затем он попадает на каторгу, в это чистилище, которое происходит здесь, не в загробном мире, здесь. И, наконец, он воскрешает. Его воскрешают. Любовь. И Соня любовь, конечно. Это своего рода тоже Беатриче Достоевского, Соня Мармеладова. Поэтому, да, действительно, определенные параллели можно провести. Конечно, еще, если вспомнить и «Мертвый дом», записки из «Мертвого дома», в котором он прямо говорит, что это и чистилище, и ад. Таким образом, Достоевский и Данте, который жил в XIV веке, Достоевский, который живет в XIX веке, они имеют некую параллель в духовной судьбе своих героев и трагедий. Дорогие телезрители, присылайте свои вопросы. Это очень важно, интересно, и мы будем отвечать на них всегда. Спасибо за внимание.